Вы слушаете 52-ю проповедь. Проповедь 25-я серии из книг Ветхого Завета. Книга пророка Амоса. Предупреждение. Книга пророка Амоса. Давайте откроем эту книгу. Первую главу, первый стих. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских, которые он слышал в видении об Израиле во дни Озии, царя иудейского, и во дни Иеровоама, сына Иоасова, царя израильского, за 2 года перед землетрясением. Как всегда, первый стих нас вводит в те годы, в те условия, в которых пророк пророчествовал. Что мы узнаем? Мы узнали, кто такой Амос. Он был пастухом. Интересно, что Господь для провозглашения своей истины избирал разных людей. Как в Новом Завете Он избирал рыбаков, так же в Ветхом Завете Он избирал простых людей. Вот он, Амос. Как в Новом Завете Он избирал для провозглашения своих истин ученых людей, как Павел. Так и в Ветхом Завете он избирал ученых и великих людей того времени, таких как Моисей, Даниил. У Господа есть работа для всех людей. Так это было в дни Ветхого Завета, так это было в дни Нового Завета, написание Нового Завета, так это и в наши дни. У Него есть работа для всех людей, образованных, необразованных, богатых, бедных, для людей разных специальностей. Понимаете почему? Потому что надо достичь людей разных сословий. Надо донести эту истину людям разных профессий. А это лучше смогут сделать люди, которые понимают бедных в данном случае. Или пастухов. Слова Амоса, одного из пастухов фикойских. Нам местность известно, откуда родом Амос. Фикойя расположена на юг от Иерусалима, недалеко, на расстоянии где-то 16 километров на юг от Иерусалима. Фикойя расположена на высоком холме. Говорят, что из Иерусалима виден этот холм, и с Фикойи, с вершины этого холма, виден Иерусалим. Несмотря на то, что расстояние, 16 километров. Представьте себе, Господь избирает пастуха, который часто пас свои стада на склонах фикойских холмов и видел столицу, Иерусалим. Однажды Господь обращается к нему и говорит: «Я тебя отправляю на север для того, чтобы ты сообщил мою весть северным 10 коленам израильским». Амос пророчествует во время, когда пророчествовал Исаия, когда пророчествовал Михей, когда пророчествовал Осия. Это те пророки, которые примерно в одно и то же время предупреждали одни северное царство, другие южное царство. Господь в такие поворотные моменты истории израильского государства поднимал пророков. Когда мы смотрим на ход истории, мы понимаем, что народ израильский уже настолько далеко зашел, что Господь начинает изливать на них свои суды. Но Господь ничего не делал, не открыв тайны рабам своим пророкам. Он никогда не наказывал народ израильский, не предупредив об этом. И он по нескольку раз это делал. Посылал одного пророка, потом другого пророка, предупреждал. И только после этого он изливал суды, он наказывал свой народ. Иначе нельзя было. И очень ярко Амос рисует перед нами картину того, как обычно Господь изливает свои суды. Так эта книга и начинается. 2 стих. «И сказал он: Господь возгремит с Сиона и даст глас свой из Иерусалима. И восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина кормила». Представляете себе карту Палестины? Амос говорит, Господь говорит через Амоса, Господь возгремит с Сиона. Сион где? Это Иерусалим. Сион – это место пребывания Господа, как Господь и сказал израильтянам, «Я тут буду пребывать, я изберу место, где буду пребывать с вами». Это гора Сион, там храм. И сказал он, «Господь возгремит Сиона, даст глаз свой из Иерусалима». Это то же самое. «И восплачут хижины пастухов, и иссохнет вершина Кармила». А Кармил это где? Господь так давал пророчество, что сразу тут же поднимает историю. Кармил, самая яркая история, которая происходила на вершине Кармила, связана с засухой и связана с судом. Помните, когда Илия, пророк, собрал всех пророков Вааловых и призвал имя Господне, когда он наливал на жертвенник воду в одни засухи. Еще чем примечательна вершина Кармила, она никогда не высыхала. Откуда Илия тогда в одни засухи нашел воду? Вы знаете, вот в довольно-таки засушливой Палестине Кармил выделялся своими источниками. До сих пор на вершине Кармила много источников. Там вода всегда была, даже во время сильной засухи. Но тут Господь говорит через своего пророка, на этот раз даже вершина Кармила высохнет. И иссохнет вершина Кармила. Так говорит Господь, за 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу его. 6 стих. Так говорит Господь, за 3 преступления Газы и за 4 не пощажу ее. 9 стих. Так говорит Господь, за 3 преступления Тира и за 4 не пощажу его. 11 стих. Так говорит Господь, за 3 преступления Едома и за 4 не пощажу его. Слышите? Что вы слышите? Господь, если планирует суд над непокорными своими детьми, он предупреждает. 1, 2, 3, в крайнем 4, а дальше суд. Вы знаете, вот эта глава звучит как отсчет обратный. 4, 3, 2, 1, пуск. И вы понимаете, что происходит, если вы представите себя на месте этого пастуха, простого человека из Фикоии, для которого все было очень практично, все было очень просто. Это не книжник, это не ученый человек, это мудрый человек. Вы знаете, мудрость зависит не от количества классов, хотя это важно. Мудрость зависит от чего? Мы из Ветхого Завета знаем. Начало мудрости – страх Господен. А Господь всегда избирал людей, боящихся Его. Вот этот человек, Амос, был мудрым человеком. Почему? Потому что он был один из тех, боящихся Господа. Потому Господь избрал его для миссии особой. Он Господа боялся. Не боялся Господа паническим страхом, а боялся Его оскорбить, боялся Его заповеди нарушить. Он был верен в доме Израилевом. И Господь его нашел, потому что он мог исполнить его волю. Если он был послушным, то он мог исполнить его волю. И этот мудрый человек и простой, представьте себе, как он это слышал. То, что Господь ему открыл. За 3 преступления Дамаска и за 4 не пощажу. И что видит? И народ израильский это видит. Если вы посмотрите на карту Палестины, вы увидите, что она окружена этими народами. Где-то на северо-востоке Дамаск, столица Сирии. Представляете себе карту? И теперь выходит Амос, по Божьему приглашению покидает свою Фикою, идет на север, а северо-восток – это Дамаск, это Сирия. И Господь говорит, Амос, передай всем израильтянам, что приближаются мои суды, которые я буду изливать над Сирией и над Дамаском, столицей Сирии.
три, четыре.
И взрыв. И израильтяне видят, это их соседи. Они понимают, что Господь, если предупредил, Он сделает. И израильтяне наблюдали над теми судами, которые разразились над Сирией. Господь говорит, теперь дальше продолжай, Амос. Так говорит Господь, за три преступления Газы и за четыре не пощажу. А Газа это где? Филистимляне. В каком направлении? Если Сирия северо-восток, то это юго-запад. Представляете себе? Там взорвалось. А Господь говорит, теперь там, посмотри туда, там взорвалось, сектор Газа. Что дальше? Так говорит Господь, за три преступления Тира и четыре, а Тир это где? Это тоже север, но уже северо-запад. Северо-восток, юго-запад, северо-запад. Следующий удар куда придется? Юго-восток. Смотрите, так говорит Господь. За три преступления Едома и за четыре не пощажу. Так оно и есть. Уже юго-восточная сторона границы с Палестиной. Что дальше? Так говорит Господь. За три преступления сынов Амоновых. А Амон, аммонитяне где? Вы знаете, круг сужается. Это уже совсем рядом. Это восток. И восток очень близко к Иордану. Сразу за Иорданом, аммонитяне. Вторая глава продолжается. Так говорит Господь, за три преступления Моава, а моавитяне еще ближе. Тоже восток. Все уже тут на востоке сосредоточено. Моавитяне это от Иерусалима вообще близко. На поля моавитские, помните, уходила Наиминь, ее семья, и оттуда она с Руфью возвращалась. Это совсем рядом, от центра израильского иудейского государства. Что будет следующим? Что Господь этим хочет показать? Вы понимаете, насколько Он долго терпелив? Он говорит, три раза, четыре от силы предупреждаю. Но для моего народа я предупреждаю дольше. Понимаете? Потому что все это предупреждение. Посмотрите, что будет с Сирией. Посмотрите, что с филистимлянами. Посмотрите, что с Тиром. Посмотрите, что с Едомом. Посмотрите, что с аммонитянами. Посмотрите, что с моавитянами. Сколько предупреждений? А теперь давайте ваши преступления посчитаем. Иуду тоже не пощажу. Вы помните, куда Господь отправил Амоса проповедовать? На север, к израильтянам. Теперь он говорит израильтянам, я пришел из Иудеи. В конце концов, Господь Иуду тоже не пощадит. И как вы думаете, он вас пощадит? Давайте мы посмотрим теперь на ваши преступления. И дальше, третья, четвертая, пятая, шестая главы, Господь через Амоса говорит с народом израильским и говорит, посмотрите, что вы делаете. Посмотрите, что у вас происходит. Да, вы ушли из Иерусалима. Вы помните, что когда разделилось государство израильское на северное и южное, тогда северное государство сказало, мы в Иерусалим ходить не будем, у нас будут свои храмы, и они это сделали. Они соорудили храм в Вифиле, храм в Дании, храм в Галгалии. Они решили отдельно поклоняться Богу. Они говорят, мы Бога не предаем, но отдельно поклоняемся. А Господь говорит через Амоса, вы отдельно поклоняетесь? Кому вы поклоняетесь? Вы хотите знать, кому вы поклоняетесь? Да, вроде бы у вас тут праздники в этих храмах. Вы ходите для поклонения в храм, а с храмом рядом, посмотрите, что происходит. Посмотрите на бедных людей, на простых людей, и послушайте, как они живут. И какие у них претензии к элите израильского общества. Послушайте, что они Господу говорят. Послушайте, третья, четвертая, пятая главы – это разговор Бога со своим народом, который нарушил завет. Это главные проповеди для народа израильского. И эти проповеди все начинаются одинаково. Слушайте слово сие, которое Господь изрек на вас, сыны Израилевы. Слушайте слово сие. Это в этой книге Господь произносит через Амоса известные слова. Например, «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись между собою?» Помните, это из этой книги. И о чем? О чем эти слова? Что Господь народу своему в этих словах сообщает? Понимаете, Господь через пророков очень часто обращался в разных словах, в разных иллюстрациях к самым тесным, к самым нежным узам, которые связывали его с его народом. «Пойдут ли двое вместе, не сговорившись?» Вспомните, ведь мы договорились. Если бы у нас не было завета, если бы у нас не было особого договора с вами, у меня не было бы претензий таких к вам. Но вы понимаете, вы добровольно заключили со мной завет. И что теперь? Четвертая глава также начинается. «Слушайте слово сие». Как Господь обращается к ним? Телицы васанские. А что это значит? Во-первых, Господь говорит им о том, кому они поклонялись. Помните, что началось отступление Северного царства с тельца золотого. Они привыкли еще в Египте поклоняться чужим богам. Там у Синая, они же, их отцы, склонили Аарона к тому, чтобы сделать тельца и поклоняться ему. Как они привыкли? Так отцы наши, так и мы. И теперь они приходят в Ханаан и делают то же самое. Господь всегда наказывал их у Синая, наказывал их на протяжении всей истории за отступление от принципов, которые Он изложил перед народом Своим, на которых они и заключили этот завет. Но они всегда возвращались туда же. И ничему так и не научились. И Господь потому к ним обращается так. Слушайте слово сие, телицы васанские. А вы знаете, что кому поклоняешься, тому и уподобляешься? Почему Господь против, чтобы мы поклонялись чему угодно? Он против. Единственное, кому можно поклоняться, это Господу, потому что Он выше нас, и мы будем Ему подражать и Ему уподобляться в характере, в поступках. Вы знаете, Господь против, чтобы мы поклонялись чему бы то ни было, потому что это нас унизит. Что происходит с человеком, когда он начинает поклоняться животным? Становится похожим на животных. Что происходит с человеком, когда кумиром для него становится человек? Он становится похожим на кумира, он подражает. Даже пластическую операцию делают. Вы понимаете, до чего человек доходит? Чтобы стать похожим на своего кумира. Не просто так Господь называет и обращается к народу израильскому. «Послушайте слово сие, телицы васанские», что хочет их унизить. Просто хотел Господь их обозвать как-то. Нет, они уже стали похожими на то божество, которому поклонялись, на тех идолов, которым служили. Вот почему Господь против, чтобы мы поклонялись животным, людям или природе. Потому что мы деградируем. Идите в Вифиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления, приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые 3 дня. Вы слышали уже что-то подобное? Кто такое говорил? Исаия. Так книга пророка Исаии начинается. Амос чуточку раньше начинает свои пророчества, а потом Исаия. Но на ту же тему, потому что проблема одна и та же. А в чем проблема? Что, Господу теперь десятины не нужны? Или теперь уже Он позволяет, идите, поклоняйтесь богам, которых вы избрали? Это так Господь хочет? Почему Он так говорит через своего пророка? Вы понимаете, в Библии, если Господь говорит что-то делать, это еще не значит, что надо это делать. От чего зависит? От контекста. Послушайте, как Господь разговаривает со своим народом. если читать Библию, выхватывая тексты, то можно дойти до абсурда. Можно взять и на основании этого текста сказать, ну, теперь уже можно поклоняться изображениям, можно поклоняться идолам, потому что вот Господь уже сказал, идите, можно грешить. Так? Но не так. Мы понимаем, что не так, когда читаем всю книгу. Мы чувствуем настроение, мы чувствуем возмущение, которое Господь передает через пророка. А что еще вы слышите в этом? Господь дает полную свободу. Если ты избрал, только позволь мне сказать, что будет. И все. Иди, ты избрал такой путь, иди греши, где хочешь, в Вифиле, в Галгале, ты свободен. У тебя есть выбор, понимаете? Это то же самое, что мы видим в Новом Завете. Вы видите блудного сына и его отца? Что отец сказал? Когда сын пришел к нему, требуя часть имения. Что сказал отец? Только через мой труп? Не дам тебе ни за что? Что сказал отец? Ничего не сказал. Ты выбрал? Иди, иди, сынок. Возможно, он рассказал, что будет. Но сын, он и не слушал. Он мечтал, мечтал вырваться на свободу, чтобы быть свободным. И что? Он думал, что он получает свободу. Но истинная свобода возможна только в доме отца. Там? Там он стал подневольным. Это то, чего не понимали израильтяне. Ветхий Завет. Господь. Господь, который говорит со своим народом. Вы слышите? Уважает их свободу. Это то, чего не понимают сегодня христиане. Говорят, в Ветхом Завете Господь так поработил своими законами народ израильский, а потом сказал, ну, теперь отменяется, потому что это не сработало. Вы видите? Вы видите Господа? Так можно сказать о Господе Ветхого Завета, только не читая Ветхий Завет так, как он написан. Не читая пророческие книги. Или вырывая из контекста вот эти стихи. Тогда вы можете сделать какой угодно вывод. Что хотите, то найдете. Но если читаете все пророчество, вы не просто слышите, что Господь говорит. Вы видите его сердце. Вы понимаете, как это сердце разрывается, когда он видит своих детей, которые уже деградировали до уровня животных и продолжают упорно идти вперед. Что Господу остается? Сказать только, я все это вижу, я хочу вам сообщить, что будет, к чему вы придете, и хочу вам сказать, что вы свободны.